Глава 21. Москва. Немного разобравшись с делами, неизбежными, когда ты приезжаешь учиться в огромный город, вспомнил о достигнутой договоренности полковника военной части под Святославлем Владимира Филипповича с его коллегой на военной базе на Лосином острове в Москве. Я так понимаю, однокурсником. Он при мне ему звонил и говорил, что я обязательно появлюсь, и лекции почитаю на базе, и стрелять они меня в обмен поучат. Времени, конечно, много прошло, но я человек опытный, я с полковника и письмо стребовал. Ну, как письмо, записка, но очень солидная. На большом листе А4 размашистым почерком Владимир Филиппович рекомендовал своему коллеге меня любить и жаловать. В красках расписывал, какой я хороший лектор и старательный курсант. Почему я хотел продолжать учиться стрелять из снайперской винтовки? А почему бы и нет? Какому нормальному мужику не нравится пострелять? А снайперская винтовка — это настоящее оружие, без дураков. Да и 90-е как бы не сахар. Мало ли, что может произойти. Может, придется свою жизнь однажды спасать или жизни близких, потому как тихо отсидеться у меня явно не получится. Характер не тот. Не смогу я, зная, как и что будет происходить, делать вид, что ничего мне не известно. И денежки у меня будут водиться, а в 90-х любой человек с деньгами будет потенциальной мишенью для криминала. Решив, что пора мне вернуться к тренировкам по стрельбе, я попросил Константина Сергеевича организовать мне лекцию в той самой воинской части на Вешних Водах. А зачем мне десятку терять, если знание охотно работает с военными? Он договорился с командиром, тот даже предложил машину прислать, но я отказался. Я и так хорошо знал эту часть. Она располагалась на территории Москвы в лесопарке Лосиный остров. В 80-х мы правдами и неправдами прорывались в их военгородок и закупались в местном военторге. Дальше городка и клуба мне бывать не приходилось. Лучше пройдусь там пешком, посмотрю в порядке ностальгического туризма, как оно все там сейчас выглядит. На следующий день, 4 часа дня, я, довольный прогулкой, уже стоял на КПП части на Вешних Водах. Немного рановато пришел. Лекция была назначена на 16:30. Дежурный офицер позвонил куда-то и выскочил ко мне обратно, предлагая пройти на территорию. Мне в сопровождении выделили солдата. Он довел меня до клуба, попросил подождать перед закрытым кабинетом директора, а сам пошел искать кого-нибудь. Я решил не стоять на месте, а пройтись. В 80-х здесь устраивали дискотеки для солдатиков и молодежи из городка. Ну и мы по-соседски перелазили через бетонный забор, огораживающий городок. Машина времени, Антонов, драки, выпивка. Культурно отдыхали, одним словом. Тут солдат выбежал из зала и попросил меня пройти туда вовнутрь. Меня ждали два офицера. Павел Ивлев, представился я. Толстенький, как колобок, полковник оказался командиром части с говорящей фамилией Муравьев, а по имени-отчеству Сергеем Павловичем. А второй офицер, как я и ожидал, замполитом Ярцевым Александром Владимировичем. Рекомендательное письмо из части под Святославлем я вытаскивать прямо сейчас не стал, как и напоминать о звонке. Пусть господа офицеры сначала меня в деле увидят. Снова, как положено, недоверие к моему возрасту, снова пытливые вопросы о том о сём, но нормально, без сарказма и попыток показать юнцу его место. Все, как и в той военной части под Святославлем. Очень интеллигентно. Ох, и нравится мне, как хорошо воспитаны советские офицеры. Что-то такое, словно из Куприна даже присутствует, неуловимое. Про честь имею. Ясное дело, что вскоре я их убедил, что не пустышка, и меня вполне будет полезно послушать все части. Вместе меня и проводили в клуб, и сами сели в первом ряду послушать. А лекция сегодня была вполне подходящей для воинской части. Про советский патриотизм. Я присутствовал при том, как его убивали, как при Горбачеве стали учить людей ненавидеть свое государство и свою армию. Когда знаешь разницу с тем, что видишь сейчас, красноречие появляется просто неслыханное, и мне легко было беседовать с солдатами и офицерами, что у них еще как есть за что любить свою родину, за бескрайние просторы, за уникального советского человека, добродушного и дружелюбного, не рвущего каждый миг пупок в попытке заработать побольше, имеющего полно времени на друзей, шахматы, спортивные секции, походы и рыбалку. За ту победу, которую вырвали у страшного врага ценой жизни десятков миллионов. за государство, щедро раздающее бесплатные квартиры, обеспечивающее бесплатной медицинской помощью и коммуналкой по смешной цене, а самое главное — за то, что только на родине человек способен почувствовать себя полностью комфортно. Вопросов после лекции не было, но это нормально для воинской части. Это я уже понял. А затем меня, как я и ожидал, снова к командиру в кабинет пригласили. Чай, печенье, варенье в вазочке. Вот теперь можно и с просьбой обратиться. Тут я и напомнил о том звонке, а в подтверждение еще и письмо предъявил.
«Что ж ты в самом деле, Пашка, как иностранец?»
От волнения перешел на «ты», командир части.
«Я тебя уже третий месяц жду, а ты шифруешься. Ну, рассказывай, как там Филиппович? Я с ним вживую уже 4 года не виделся. Как выглядит? Как у него настроение?»
Обстоятельно рассказал все, что помнил, и про полковника, и про часть его. Минут за 5 уложился и на вопросы потом ответил. Выслушав меня, офицеры переглянулись. «Видишь, какие люди разные!» — усмехнувшись, сказал замполит командиру. «Кому-то благодать банька с водочкой, а кому-то пострелять. По глазам видел, что они рады мне. Я им и весточку передал, и помогу чем-то командиру своему другу услужить. Организовали мне после чайку и стрельбы, и инструктора. Правда, инструктор вначале, когда меня с ним оставили, большого энтузиазма не проявил. То ли не понял чего, то ли я его от какого-то дела оторвал». «Ну, давай», — уныло глядя на меня, проговорил Виктор Иванович. «Покажи, чему тебя учили». Подумал, наверное, что сынок блатного папочки повыкобениваться решил. Рассказал и показал ему все, чему меня учили. Больше такого откровенного уныния за ним не замечал. На третье занятие он даже со мной по-приятельски поздоровался. Петру очень понравилось в подмосковной деревне в новом доме бабушки жены. Ему так не хватало уюта, который женщины в доме создают. У него было в квартире чисто, он старался обустроить ее как мог, но все равно она выглядела как будто нежилой, казенной, что ли. Не было в ней тепла и уюта, который может создать только женщина. А тут этого было с лихвой. В выходные приезжал в гости Пашка с подругой. Петр расспросил его, как до Москвы добраться. Куда жену свозить? Ему очень хотелось порадовать Инну. Шурин, правда, сожалел, что осенью приехали. Холодно уже. По Москве надо много ходить, чтобы все увидеть. Есть очень красивые места. Посоветовал на ВДНХ сходить, в павильон «Космос» обязательно. В театр какой-нибудь, их в Москве много. Правда, надо рассчитывать, что за билеты придется переплатить. Рассказал, как своих водил в театр Советской Армии. Посмеялись тогда с Ахмадом от души. Про ресторан на ВДНХ рассказал. Если прийти туда днем, а не вечером, то, скорее всего, будут свободные места. Там очень красиво и внутри, и снаружи. «Можно заранее не предупреждать Инну, что в ресторан пойдете», — говорил Пашка. «Как будто случайно там оказались. Будут места, хорошо, не будут, пойдете дальше. Но если попадете, не спешите есть и сваливать. Обязательно поднимитесь на 2-й этаж, оттуда вид обалденный». На Красную площадь советовал обязательно сходить, но выделить на нее целый день. Там, во-первых, есть что посмотреть, а во-вторых, на Красной площади ГУМ. Инна мимо него однозначно не пройдет. Если хотите в мавзолей попасть, одевайтесь тепло, придется на улице стоять 1-1.5 часа, — наставлял Шурин. «Что так долго?» — удивились Петр и Ахмат. «А что, вы думаете, одни такие любопытные? Летом люди по 2,5-3 часа стоят». Еще один день советовал выделить на посещение Центрального детского мира. И еще один день на ЦУМ. «С театром я тебе уже на целую неделю программу составил», — пошутил тогда Пашка. «Если не нагуляетесь, еще что-нибудь придумаем. Можно будет вам экскурсию по главному зданию МГУ устроить. Мне только надо будет пропуска вам заказать. Еще на телебашню можно сходить на экскурсию. Только надо, чтобы погода была ясная, а то не увидите ничего, кроме облаков. Вот только еда не очень вкусная. Ее там не готовят, а только разогревают, со всеми последствиями». Еще Шурин намекал, что неплохо бы Инне с отцом повидаться. Но это уж как она сама решит. Оставил телефон отца на всякий случай, вдруг надумает. И вот Петр и Инна поехали в Москву на целый день, оставив дочку на попечение бабушек. Начать решили с Красной площади. В планах у них были и мавзолей, и собор Василия Блаженного, и ГУМ. Петр заикнулся один раз про Тараса, как советовал Пашка, но Инна так на него глянула, что больше он этот вопрос не поднимал.
«Загляни-ка ко мне завтра. Дело есть», — попросился Чан, когда я уже по устоявшейся традиции отзвонился ему после пар. «Что ему опять понадобилось? Опять кто-то жене фен бракованный подарил?» На следующий день сразу после занятия отправился в райком. У Сатчана был посетитель. Я дождался, пока он вышел, и, перехватив дверь и символически постучавшись, вошел в кабинет второго секретаря. «Пришел? Отлично!» Вместо приветствия обрадованно заявил он и показал на стул поближе к своему рабочему месту. Я прикрыл за собой дверь и сел, удивляясь такому приему. «Слушай», — начал Сатчан и, схватив лист бумаги, написал на нем что-то. «Фабрика есть одна, очень подозрительная. Съезди туда, поводи там носом». Он положил передо мной лист. «Так, что тут у нас?» «Московский адрес». «А на предмет чего водить носом?» — спросил я. «Не знаю», — резко ответил Сатчан. «Знал бы, сказал». «А чем эта фабрика подозрительна?» — не отставал от него я. «Чем-чем? Не знаю. Подозрительно и все. Очень подозрительно». «Сказка одна вспомнилась. Пойди туда, не знаю куда. Найди то, не знаю что». Иронично прокомментировал я его указание. Сатчан от моего тона несколько напрягся. «С другой стороны, а чего он хочет? Если выдвигаешь требования, давай больше конкретики. У нас же здесь не шоу экстрасенсов». Чтобы не накалять обстановку, начал расспрашивать его дальше. Может, получится прояснить хоть немного ситуацию и понять, чего он такой нервный и загадочный. «Там есть свой прожектор? Или мне с самедовской командой туда заявиться?» «Давай с самедовской», — подумав, ответил Сатчан.
«Легенда?»
«Какая легенда?»
«Сигнал».
«А, сигнал!» — он помассировал себе подбородок. «Да плановый рейд».
«А что за фабрика?» — поинтересовался я.
«Швейная».
«Что шьют?»
«Одежду какую-то, пальто. Не знаю, посмотришь».
«И когда надо?»
«Вчера». Расслабленно откинулся в кресле Сатчан.
«Понял. Разрешите выполнять?» — с усмешкой спросил я.
«Давай». Не меняя позы, он внимательно наблюдал за мной.
Мы попрощались, и я вышел из райкома на улицу. Что он затеял? Сегодня все было как-то не так. Сигнала нет, значит, и повода для проверки нет. Значит, Сатчан меня по собственной инициативе на фабрику натравливает. С руководством терки какие-то. Счеты сводит. А если я ничего не найду? Ладно, утро вечера мудренее. На ближайшем заседании прожектора в университете рассказал душещипательную историю про бедную знакомую студентку, которая на последние деньги купила пальто той самой фабрики, а носить не смогла, так как оно поползло по швам из-за гнилых ниток. Брехал, как сивый мерин, сочиняя на ходу. А что было делать? Так убедительно врал, что Самедов согласно кивнул головой, сосредоточенно поджав губы, когда я предложил немедленно нагрянуть туда с проверкой. А Светка Костенко предложила помочь бедной девушке и спросила, какой у нее размер. Может, если моя подруга не побрезгует одеждой с чужого плеча, она подберет ей что-нибудь из своего гардероба?
«Света, ты настоящий друг». Пожал я ей руку и постарался быстренько сменить тему.
«Да как, Рашид Фархадович, наведем там шороху?»
«Посмотрим», — неопределенно ответил он. «Надо подготовиться сначала. Займитесь предварительным сбором информации и разработкой плана проверки».
Похоже, на сегодня тема швейной фабрики здесь закрыта. Я сделал все, что мог. Остается только ждать и убегать побыстрее, пока Света не предложила снова помощь с женской одеждой. А то где мне ее искать, эту выдуманную студентку? Позвонил и сообщил Сатчану, как дела складываются. Он почему-то был очень недоволен, требовал немедленных дополнительных действий с моей стороны. «Вот назначь меня на место Рашида Фархадовича, и я хоть через 5 минут после этого назначения на эту фабрику рвану с проверкой. А так уже повезло, что он меня услышал и заинтересовался. Мог бы вообще послать лесом подальше с этой фабрикой».
«Но ты даешь на первом курсе на такую должность», — вначале с жаром прокомментировал Сатчан, а потом понял, что я имею в виду, признал, что это вполне разумные аргументы с моей стороны, немного умерил пыл и согласился подождать. «Кстати, мне звонила Лена Швец», — вдруг вспомнил он. «Раскрутили они эту историю с Феном».
«О как! Что ж ты молчишь?» — оживился я. «И кто мошенник? Кем он оказался?»
«Она! Мошенник — это она, а не он. Мать-одиночка с двумя детьми».
«Неожиданно!» — удивился я. «Блин! А успели об их СС подключить? Бабу жалко. Детей в детдом отдадут, если она сядет. А за такое однозначно колония».
«Не стали они никого подключать», — ответил Сатчан. «Ограничились лишением 13-й. Елена ее сразу на поруки взяла. Жалко ей всех, понимаешь?»
«Ну, это уже перебор. Рисковая она».
«Я ей тоже так сказал».
На выходные Миша Кузнецов ехал домой. Он не мотался почем зря туда-сюда каждые выходные. Но в этот раз надо было. У младшей сестренки день рождения. Он купил ей большую куклу в Брянске в детском мире. Целых 12 рублей отдал. Кукла говорила «мама» и умела ходить. Мишка всю дорогу в автобусе представлял себе, как лялька удивится и обрадуется. У нее таких игрушек еще не было, все больше пупсы мелкие да ведерки с совочками для песочницы. Когда он вошел в дом с большой коробкой, удивились и обрадовались все. Дядька Степан все расспрашивал про учебу, про институт, про Брянск вообще. Мать все время была в отличном настроении, шутила и смеялась со всеми. Накрыла отличный стол по случаю лялькиного дня рождения. Миша уже и не помнил, когда видел ее такой расслабленной и спокойной. Да вообще никогда такой не видел, если честно говорить. Вся семья очень душевно посидела, отметила праздник. «Что мать такая довольная?» — спросил Мишка у дядьки, улучив момент, когда ее не было рядом.
«Так ты в институт поступил. Она очень гордится тобой. Опять же, ей жилы рвать с тремя детьми уже не надо и копейки считать. Я работаю, деньгами ей помогаю. Покупаю на базе потихоньку всякий дефицит. Вот она уже и приоделась, как человек. Знаешь, собака бывает кусачей только от жизни собачьей», — подмигнув, сказал племяннику Степан.
«Интересное выражение. Раньше не слышал», — улыбнулся Мишка.
«От Пашки услышал, твоего друга. Тот как скажет, что хоть стой, хоть падай. А у меня память отличная, я могу страницами запоминать все, что прочту. И на слух тоже почти так же».
А затем Мишка по-новому на мать посмотрел. Точно. Ничего из того, что на ней надето, раньше не видел. Вроде бы так. В женской одежде тяжело разобраться. Миша первым делом, как закончился дома сабантуй, побежал к Славке. Давно не видел друга, переживал. Славки дома не оказалось. Мама его сказала, что он у Липкиндов. Мишка постучал туда. Ему повезло, все оказались дома. Славка, сохраняя строгое выражение лица, пожал протянутую руку и молча обнял Мишку крепко по-мужски и сразу повел друга в дом. У них там было шумно. Младшие братья Эмма носились с криками за котом. Бабушка пыталась их организовать, чтобы не сносили мебель.
«Мишка», — заметила его Эмма. «Привет».
«Отлично выглядишь», — радостно сказал он. «Если честно, я боялся, что будут последствия. Ты молодец. Вообще молодец.
Твой кофлысых, как говорю»,
— улыбаясь во все зубы, спросила Эмма.
«Это уже хорошо», — подошла Клара Васильевна. «Поначалу-то вообще ничего понять нельзя было. А сейчас уже понятно все. Чаю попьешь с нами?» — спросила она Мишу.
«С удовольствием». Старые друзья проболтали весь вечер. Слава поделился, что собирается на ноябрьские праздники ехать с Эммой в Москву. Пашка нашел очень хорошего доктора, надо показать ей Эмму. Доктор, не видя ее, дала упражнение, так Эмма гораздо лучше говорить стала, а если доктор ее увидит, может, вообще исправит ей речь.
«Да, доктор чудесная», — подтвердила Клара Васильевна. «Упражнения эти очень хорошие для речи. Эмма их выполняет дома все время. Так наш младшенький Коля за ней взял привычку ходить и повторять, как попугайчик. Смешно наблюдать за ними. И представляешь, Миша, теперь логопед в садике диву дается. Какой быстрый прогресс с речи у Коли пошел!»
«Думает, небось, что это его заслуга», — рассмеялся Мишка. «Небось, гордится собой».
«Да, думаю, так и есть», — подтвердил Славка, улыбаясь.
Мишка намекнул, что тоже не прочь съездить на ноябрьские в Москву. Славка с Эммой обрадовались и предложили ехать одной компанией.
«Надо Пашке написать, предупредить, что мы всей толпой приедем», — засуетился Мишка. «Я ему письмо напишу сегодня вечером, утром отправлю».
Славка так и работал на механическом заводе.
Отсрочку от армии после аварии ему дали на полгода. Если не повезет, в декабре призовут. А повезет, то весной.
«И что ты поступать со мной не стал?» — упрекнул друга Мишка. «Сейчас бы об армии не думал».
«Ну, что уже сейчас говорить?»
Возвращаясь домой, Мишка думал о том, как изменился Славка. Он резко повзрослел, мало улыбался. Но радовало то, что все у них с Эммой хорошо. Это невооруженным взглядом было видно. И он о ней очень заботится, и она к нему очень привязана. Кстати, и Эмма тоже очень изменилась. Когда-то всего боялась, а сейчас легко относится к трудностям, которые выпали на ее долю. Взять хотя бы речь. Шепелявить же невозможно, но смеется над этим и нисколько не переживает.
«Сайк меня теперь работать не берут», — смеясь сообщила она. «Говорят, дети от меня кахтавить научатся».
Волнуется она только за экзамены в школе. Выпускной класс как-никак. И куда дальше идти учиться, не знает. Впрочем, Мишка не сомневался, что есть один человек, который ей подскажет. Как раз на ноябрьских Пашку можно будет и спросить.